Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня в третий день празднования Святой Троицы, Пятидесятницы, дня рождения нашей Церкви. Молитвенно поздравляем всех вас и друг друга, сугубо тех клириков и прихожан, которые отмечают в эти святые дни еще и свой престольный праздник. Пресвятая Троице, слава Тебе! Программу этого часа откроет слово за божественной литургией на праздник Пресвятой Троицы иеромонаха Димитрия, насельника Оптинского Введенского Ставропигиального монастыря. Затем представитель паломнической службы Радонеж в Сибири Николай Николаевич Соколов продолжит обзор паломнических маршрутов по Иркутской области, Красноярскому краю и Камчатке. Ну а затем, примерно в середине часа, придет черед нашей традиционной в этот день программы «Образ жизни», которую ведет в эфире радио «Радонеж» протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья.
«Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Радио Радонеж.
Праздник Святой Троицы в наших храмах совершается одна из самых торжественных и красивых служб в году. Ну а ныне этот праздник вдвойне радостен для нас еще и тем, что храмы наши наконец открылись для прихожан. Праздничную тему продолжит слово за божественной литургией иеромонаха Димитрия, насельника Оптиной пустыни.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть тайны простые и сложные, есть тайны непостижимые. Тайна Святой Троицы одновременно и простая, и сложная, и непостижимая. Мы веруем, и нам открыто, что Бог един по существу и троичен в лицах. Но постигнуть это соотношение очень сложно и даже невозможно. Мы говорим «Бог Отец», «Бог Сын», «Бог Дух Святой». И в самой нашей речи мы разделяем единого Бога на три Бога. Но на самом деле знаем, что это не так, что не три Бога, а один. И что три ипостаси – это три образа существования Божества. Но как это возможно, сказать очень сложно. И вот многие святые, они ломали голову над этой тайной Святой Троицы, как Бог одновременно един, и как Он троичен в лицах. И более того, эта тайна сама по себе избыточна для человеческого разума, ибо никаким образом она не уводится на пути философских умозрений. Были философы, которые приходили к мысли о едином Боге и до Христа, и после Него. И однако же прийти к мысли, что Бог троичен, что помимо единого Бога есть еще у Него три лица. Причем не так, что Бог являет Себя то как Отец, то как Сын, то как Дух Святой, но эти три лица существуют одновременно и находятся в невообразимом для нас взаимообщении. И вот не случайно иудеи, мусульмане, они до сих пор при спорах с православными о вере обвиняют христиан в многобожии, что христиане ввели несколько богов, ибо эта тайна Святой Троицы непостижима для человеческого разума. Вспоминают про святого Августина Блаженного, который, когда писал книгу о Святой Троице, Однажды вышел на берег моря и увидел отрока, который серебряной ложкой черпал, зачерпывал море и выливал в небольшую ямку в песке. Понаблюдав за ним, святой Августин спросил его: «Что ты делаешь?» Тот ответил: «Я хочу перелить все это море в эту ямку». «Но это же невозможно!» — воскликнул святой. «Конечно, невозможно!» — отвечал отрок. «Но скорее я вычерпаю это море в эту ямку, чем ты познаешь своим умом истину Святой Троицы и внесишь ее в свою книгу». Вот эта тайна непостижимости Божией, она может даже ошарашивать, она может нас смущать. И кроме того, она способна даже внести смущение в сердце христианина. Ибо если мы не можем понять эту тайну, то как будто бы, что мы вообще можем сказать о Боге? Что мы можем сказать о Нем по существу? Если то, во что мы верим, это просто некий образ мысли, некая система, за которой скрывается неизвестно какая реальность. И вот эти мысли, которые могут посещать каждого христианина, если он попытается умом углубиться в тайну Святой Троицы, на самом деле снимаются с самим Богом. И если мы обратим внимание на Евангелие, то мы не увидим там богословия от Христа. Христос в Евангелии почти не богословствует. И хотя там есть упоминание и Отца, которого молится Христос, и Святого Духа, которого Христос обещает послать своим ученикам, тем не менее там нет богословия, богословия Святой Троицы. Как будто эта истина не так уж и важна для нашего спасения. Три главы посвящены в Евангелии от Матфея Нагорной проповеди, преподаванию людям, христианам, заповедей Христовых, как их приложить к их жизни. И однако же мы нигде не найдем развернутого богословия от самого Христа о том, что есть Святая Троица, о Его боговоплощении. И Церковь четыре века в спорах находила эту истину, находила те словесные формулы, в которых она затем отразила вот эту тайну Святой Троицы, указав на то, что три лица имеют одинаковое достоинство. И три лица – это три Бога, хотя не три Бога, но один. И вот сам Господь, открывая нам тайну Святой Троицы, преодолевает непостижимость этой тайны. Ибо мы знаем, что Бог есть любовь. И через свою любовь Господь преодолевает собственную непостижимость, снисходя к обычному человеку. И познание Святой Троицы, познание Бога достигается не на пути пытливого уразумевания этих тайн, не на пути постижения догматов нашим рациональным умом. Тайна Святой Троицы открывается, насколько это возможно, для человека в самой христианской жизни. И Господь так это и объявляет, говоря: «Аще любите Меня, заповеди Мои соблюдите. Я умолю Отца Моего, и иного утешителя пошлет вам». Какого иного утешителя? Сам Христос был утешителем. И уходя, Он говорит о том, что Господь пошлет им, Бог Отец пошлет им другого утешителя, Духа Святаго, Духа Истины. Его же мир не знает и не принимает, и даже не видит его. А почему не принимает мир Духа Истины? Почему не знает мир Бога? Потому что сознательно не верует. Потому что всякое неверие – сознательный акт человека, который не желает веровать, потому что не желает соблюдать заповеди Божии. И когда мы говорим о неверии людей, когда мы сокрушаемся над их невидением божественной истины того, что Бог есть, того, что Бог промышляет и управляет миром, в основании этого неверия лежит вовсе не отсутствие образования или разума, ума, каких-то способностей человеческого интеллекта, обстоятельства жизни, вовсе не история жизни, не детство, заставляют человека не верить. Неверие – это сознательный выбор. Человек не верует именно потому, что не желает соблюдать заповеди Божии. И поэтому Дух Святый не способен пробиться сквозь эту стену собственной воли, которую один святой назвал «медной стеной между человеком и Богом». И в Откровении Иоанна Богослова Господь говорит: «Все стою и толцу в дверь, стучу в дверь, и кто услышит, отворит дверь, и к тому войду, и буду с ним вечерять». Эта глухая дверь, она перекрывается напрочь, когда человек не желает соблюдать заповеди Божии. Когда он не любит Бога, ибо Господь сам сказал, что «Аще кто любит Меня, заповеди Мои соблюдет». И получается, условием любви к Богу является не просто словословие, не просто восклицание слава Отцу и Сыну и Святого Духа и иные подобные им, Мы деятельное исполнение заповедей Божьих. Именно на этом пути достигается познание Бога, насколько это возможно для человека. Господь обещал, что пошлет Духа Святаго, который уже у вас есть, говорит он апостолам, и который у вас будет. А что значит «он у вас есть и у вас будет»? Ведь если он в нас уже есть, то как он будет потом? На самом деле он есть в нас по праву крещения, ибо мы крещены, и тем самым уже получили благодать Святаго Духа. Но эта благодать словно бы под спудом, под камнем лежит в нас и не действует до тех пор, пока мы сами своими усилиями, своей личной волей не начнем сообразовывать свою волю с волей Божией. Вот если трагедия неверующего мира, которая слепотствует и не видит, и не желает знать Бога, является трагедией сознательного неверия, то трагедия современных христиан, если не всех, то многих, заключается в том, что мы не желаем сообразовывать в своей повседневности, в своих буднях свою волю с волей Божией. И воля Божия, она повсюду, в каждом нашем поступке, в каждых наших обстоятельствах, на работе ли мы, в путешествии, дома, с родными, близкими, друзьями. Везде воля Божия, как некое сокровище невидимое, находится рядом с нами. Мы только должны взять его. Мы только должны постараться согласовать, услышать этот глаз хлада тонко. То есть услышать глаз нежное веяние Духа Святаго, который подсказывает нам, как поступать, как действовать. Существует опасность. В эту опасность мы с вами часто окунаемся с головой в том, что мы, соблюдая внешние какие-то церковные установления, живя православной традицией, как в неком таком этнокультурном заповеднике, мы с вами забываем о том, что недостаточно просто соблюдать церковные установления раз в неделю или чуть позже, или чуть больше. Недостаточно соблюдать установленные посты. Надо ежедневно в каждом своем поступке искать волю Божию. Искать эту благую волю Божию, сообразовывать свою волю с ней. И для этого все в церкви. И святые отцы только и занимались тем, что отвергались своей воле и искали волю Божию. Постоянно, словно подсолнух, как один святой отец называет, были обращены вот к этому солнцу правды, обращены к Богу. И как подсолнух поворачивает свое лице к солнцу, так и мы с вами должны постоянно во всех своих жизненных обстоятельствах обращаться к Богу, обращаться и чувствовать, что от нас Он хочет в той или иной ситуации. И именно это сообразование с волей Божией является деятельным богопознанием. Без этого богопознания вообще христианская жизнь невозможна. Христианская жизнь не заключается в сумму неких правил установления и поступков, которые мы должны совершать. Христианская жизнь, она непрерывна в каждый момент жизни. Она непрерывна каждый день и каждую неделю. Невозможно отключиться от нее, отдохнуть от нее и сказать: вот в это воскресенье я христианин, я соблюдаю заповеди Христовы, стараюсь жить благочестиво, а в остальные дни я окунаюсь, так сказать, в стремнину, в поток в этой мирской жизни, которая противна христианским заповедям, которая зачастую прямо противопоставляет себя им, и потому не видит Бога и не желает Его знать. И мы с вами, если находимся в таком положении, если чувствуем, что наша жизнь христианская ослабела, если мы чувствуем, что духовное в нас умалилось, а остались только внешние какие-то признаки, какие-то формальные традиции, которые мы исполняем, уже не чувствуя в себе веяния христианского духа, то мы должны вспомнить о том, что христианская жизнь по преимуществу является богопознанием. Это богопознание может быть только опытным. Только нашей жизнью, нашим сердцем, нашей душой мы можем Бога познавать. И человек, который чувствует, что в нем это умалилось, он, бывает, начинает читать религиозную литературу, изучает богословие, историю церкви, но все это не приносит его душе возрождения, она не оживляется. Именно потому, что невозможно рациональным путем оживить душу. Возможно только очистить ее, приготовить для вселения Духа Святаго, который обязательно придет и вселится, если храм души будет готов. Аминь.
прошлый вторник представитель паломнической службы Радонеж в Сибири Николай Николаевич Соколов начал рассказ о маршрутах этого сезона. И сегодня мы услышим заключительную часть его рассказа.
Я бы хотел бы еще немножко вернуться в начало нашего разговора, когда мы говорили о Сибири. Многие понимают, что Сибирь находится за Уральскими горами, и есть такая территория. Но вы знаете, я вот для себя даже недавно сам открыл вот такие цифры, которые меня немножко прям потрясли, я даже не задумывался об этом. Я их хочу озвучить, потому что на самом деле это впечатляет, что территория Сибири от Урала до практически Тихого океана, до Дальнего Востока, занимает территорию более 12 миллионов квадратных километров.
Трудно представить как-то даже, да?
Это да, это невозможно представить. Лететь на самолете, скажем, да, вот из Москвы до Камчатки, больше 9 часов. Вот, и пролетаешь Якутию, допустим, да, одна Якутия по своим размерам равна половине Европы. Одна Якутия. Во всю Сибирь может разместиться 310 Швейцарий. 310 Швейцарий, задумайтесь только. Пусть она небольшая страна, небольшое государство, но 310 Швейцарий – это по всей Сибири только.
И по красоте не уступим нисколько Швейцарии, правда ведь?
Да, вы знаете, вот мне, как я только начал осваивать Сибирь, как гид-проводник, а занимаюсь я этим уже вот более 20 лет, вы знаете, мне не хочется ездить за рубеж, честно говорю. Вот столько еще неопознанного, неизведанного в Сибири у нас. И вот говоря об Иркутской области, наш следующий тур, да, Байкал, к святителю Иннокентию Иркутскому, мы тоже вот этот наш маршрут, который уже вот более 10 лет, тоже он с каждым годом немножко развивается, и в плане распространение географии и мест посещения. И тоже назову цифры. Иркутская область по своим размерам ощутимо в разы больше, чем вместе взятые Германия, Италия и Португалия. Вот три государства европейских вместятся вот на территории Иркутской области. Забегу вперед, скажу, что Камчатка 464 тысячи квадратных километров. Красноярский край, где у нас тоже, вот второй год мы принимаем паломников по туру Енисейские страницы. Красноярский край 2 миллиона 367 тысяч квадратных километров. И в него вошли бы вся Турция, Франция и две Испании. Это вот наш Красноярский край. И это был удивительный тур, который, почему я говорю, был в прошлом году, впервые мы его вот выдвинули в такую в номинацию «Новинка сезона. Енисейские страницы», где мы прошли по стопам святителя Луки воина Есенецкого. Он дважды был в ссылке в Красноярском крае, в Красноярске, в Енисейске, поселок Большая Мурта. И вот по всем этим местам мы проходим. Красноярский край мы посещаем, помимо мест святых, мы тоже, наши паломники отдыхают там. Посещаем такой уездный город, как Енисейск, Лесосибирск. Я уже сказал, что у нас круиз по Енисею на комфортабельном теплоходе. Мы 14 часов сплавляемся по Енисею вниз по течению, проходим Казачинский порог красивый, проплываем красивые кряжестые берега, на которых находятся там многовековые кедры. Очень красиво, очень впечатляет. В Красноярске мы посещаем музей-заповедник «Столбы» известный, где тоже можно походить, посмотреть. Красота неописуема.
Если захочется памяти писателя нашего замечательного Виктора Петровича Астафьева поклониться, вот есть какая-то возможность это сделать тоже?
Да, мы в Красноярске находимся 2 дня, вернее, даже сказать, 2 ночи, 3 дня. У нас маршрут лежит из Красноярска в Дивногорск, где мы проезжаем поселок Овсянка и заезжаем в музей Виктора Астафьева, где его родная сестра проводит экскурсию. Да, и мы прикасаемся к его творчеству во время...
Хочется уже у вас там побывать, прямо вот сейчас бы снялась, кажется.
Да, и я вот еще раз хочу подчеркнуть, что программы наши не сугубо паломнические. Это, в общем-то, я их характеризую по виду как экскурсионно-паломнические. У нас есть
такое сочетание святых и достопримечательностей края. Так?
Да, и природные факторы. Потом с Красноярска мы выезжаем в Шушинское, далее там мы останавливаемся в новой деревне. Современные деревенские дома стилизованные под жилище сибирских крестьян 17-18 века. Там есть русские печки, палати, проживание в таком в деревенском доме, да, который сделан из лиственницы, там, из сосны, из кедра. Вот, и там, конечно, ну просто ты окунаешься вот в такую атмосферу 18-19 века, экскурсия по русской деревне, смотрим утварь, быт, как жили крестьяне. И мы вот соприкасаемся не просто в плане экскурсии, а мы соприкасаемся реально своей жизнью. Мы живем в этих условиях. Ну, условия очень хорошие, конечно, да, но дома, все как было устроено в жилищах, все сохранилось, вот все сделано, стилизовано под то время. Из Шушенского мы выезжаем, значит, на юг Хакасии, это Саяно-Шушенская ГЭС, знакомимся с этим сооружением, это форелевое хозяйство посещаем, значит, там дегустация форели енисейской, ну и так далее, да, кухня это вообще отдельная тема. И после Шушенского мы выезжаем в Западный Саян, в такой очень красивый регион, который называется Ергаки, горный хребет Ергаки. И там мы находимся еще 2 ночи, 3 дня и совершаем свои пешеходные такие прогулки, маршруты по Саянским горам. И, конечно, в прошлом году отзывы от первой группы, у нас было 2 группы в прошлом году, конечно, они превзошли все ожидания. И в этом году уже группа...
большие, Николай Николаевич, поскольку человек группа?
Ну вот в прошлом году были группы достаточно большие, дай бог памяти, одна группа была 24 человека, а другая порядка 27.
Это Красноярский край.
Да, ну и хочу сказать несколько слов, конечно, о Камчатке. Камчатка – регион далекий, и тем не менее мы добрались... Мы, я говорю, что это паломническая служба «Радонеж», да, мы добрались с нашими паломниками и до Камчатки. Зачем мы туда едем? Во-первых, конечно, это наша страна. Просто познать на нашу страну, нашу родину. И ну, я вот как, просто как человек, там, не как организатор, но как путешественник, там, как человек, который рассматривает варианты, где бы мне провести свой отпуск, куда бы мне съездить. Ну, хотя бы раз в жизни... Я бы, конечно, хотел бы побывать на Камчатке. По милости Божией, конечно, моя мечта, мое желание реализовалось. Не просто побывать, я уже вот в этом году 9-й или 10-й раз буду принимать наши группы. Я сам лечу на Камчатку, да, все маршруты, которые я предлагаю, это... Ну, я не хочу хвалиться, да, но это мои авторские программы, то есть я своими ножками прошел по всем тропам, везде побывал, во всех гостиницах, там, базах, турбазах и так далее, в палатках везде попереночевал, пищу попробовал.
Испытали на себе, что называется, да?
Да, да, как тот врач, который лекарства испытывает на себе, я испытал вот все эти маршруты, конечно, пройдя сам их. И на Камчатке я тоже специально полетел, чтобы посмотреть, что там можно посмотреть, что там можно делать, показать паломникам. И, конечно, вот уже 9-10 год мы практически каждый год, в некоторые годы и по 2 группы мы принимали на Камчатке, мы знакомим с этим регионом. С точки зрения православия, Камчатка, она тоже имеет связь с сибирскими миссионерами. Если на Алтае сибирские миссионеры – это преподобный святитель Макарий алтайский, Иркутск – это святитель Иннокентий, первый епископ иркутский и кульчицкий, и еще один святитель, который был до святителя Иннокентия, тоже Иннокентий, который родился родом из Иркутской области. Это святитель Иннокентий Вениаминов, который был первоапостолом Камчатки, Аляски, Алеутских островов. Он также был, как святитель Макарий Алтайский, он также был митрополитом московским и коломенским. И вот святитель Иннокентий, он был просветителем алеутов, вот этого населения, камчедалов, коряки, да, которые живут сейчас на этой территории. Ну и, конечно, это наша русская Америка, Аляска. Есть совершенно замечательный музей, епархиальный музей в Свято-Троицком соборе города Петропавловска-Камчатского, где представлены вот вещи первых миссионеров алтайских, это и митрополит Нестор Анисимов, его личные вещи, он тоже был на Камчатке многое время.
Да, читала его книгу об этом пребывании, поразилась, ну, записки, точнее, книжка небольшая, но поразилась, боже мой, в каких условиях меня миссионерствовал. Это просто вот подвиг, жалко, что мы об этом мало знаем. Я говорю о владыке Несторе.
Ну и наши паломники на Камчатке, конечно, знакомятся с современным положением православия. Мы знакомимся с теми храмами, с теми священниками, которые несут свое служение в том месте, где встречают солнце, где встречают рассвет, вся наша Родина. Конечно, как я уже сказал, знакомство, встреча с православием происходит не только по святоотеческим каким-то преданиям, по книгам, по духовному наследию, но и вот сейчас через встречи с теми людьми, с которыми мы знакомимся, которых посылает нам Господь, может быть, для укрепления в вере, может быть, для вразумления. И это очень ценно. На самом деле, вот те люди, с которыми мы встречаемся во время наших поездок, местные люди, в большей мере вот оставляют какой-то, ну не знаю уж, неизгладимый след, но какие-то вот переживания оставляют, потому что, что ни говори, а люди, которые живут вот в таких суровых условиях, они немного отличаются от тех людей, которые живут в городских условиях. Поэтому здесь какое-то вот идет такое обоюдное одухотворение, да. Мы христиане, и мы разговариваем на одном языке, и мы обогащаемся друг через друга, через свою любовь ко Христу, через свою любовь к другому человеку. А во время паломничества происходят разные испытания, да, вот я сейчас сказал о любви и задумался. Бывают разные испытания, где-то вот уступить другому, где-то снизойти там в таком отношении, да, немножко воздержаться. И это такой очень тоже духовный опыт, одна из таких очень паломничества, помимо того, что мы приобщаемся к святость Божью, это победа над самим собой, над своими какими-то страстями, над своими немощами духовными. И вот в паломничестве это очень часто происходит. И вот говоря о Камчатке, хочу сказать такое наблюдение собственное. Я думаю, что многие паломники тоже переживали это чувство. Я хочу рассказать об одном таком опыте, который я приобрел через вот преодоление себя во время восхождения на вулкан Горелый. В нашей программе есть два восхождения на вулкан Горелый и Мутновский. Это такие известные вулканы на Камчатке, которые периодически действующие. И тем эффектнее побывать там, посмотреть на это чудо природы. Когда мы поднимаемся к котловине вулкана, к так называемому цирку вулкана, да, где вот видим какие-то кислотные озера, какие-то вот фумаролы, там, газовые взрывы и так далее. То есть это очень, очень такое эффектное зрелище. Но чтобы добраться до этой вершины, нужно немножко, ну, немножко, условно говоря, преодолеть себя, подняться. Примерно там на 1700 метров над уровнем моря. Вот, это достаточно такая, ну, серьезная нагрузка. Нельзя сказать, что экстремальная. Там поднимаются и дети, поднимаются и люди более преклонного возраста. Примерно часа 2,5, так 3, может быть, да, с привалом. Потихонечку вот предстоит такой подъем. И даже я, поднимаясь вот на этот вулкан Горелый, ну, в какой-то момент почувствовал, что я устал. Мне нужно следить за группой, нужно, чтобы никто не отставал, сбежать вниз, там как-то вот подстраховать отстающих, хотя там замыкающие есть у нас. Но тем не менее, вот я в какой-то момент почувствовал, что устал, и вот начинается какое-то преодоление. Забегая вперед, скажу, что вся наша группа, она поднялась на вулкан, там сфотографировались мы, кто-то был там вот из подмосковского Клина, помню, были паломники, которые развернулись в свой флаг города Клина, привет, клинчане, и сфотографировались на память, и потом уже вечером делились своими впечатлениями. Я себя поймал на мысли на такой, что вот физическая нагрузка, преодоление себя во время физической нагрузки – это определенный навык, это определенный опыт, который, вот, так сказать, фиксируется в твоем сознании. Ты понимаешь, что вот можно преодолеть, что вот что за этим будет облегчение какое-то. И я вот сделал такой перенос на духовную жизнь, что в духовной жизни тоже есть какие-то испытания, есть вот, ну, когда ты доходишь до уже до какой-то точки, когда ты уже не можешь там, находясь в искушениях там или еще в каких-то духовных, так сказать, бранях. Но вот этот опыт преодоления физической нагрузки, ну вот мне он очень очевидным показался для преодоления каких-то духовных нагрузок. Вот если ты приобрел такой, ну, опыт преодоления во время путешествий, паломничества, такой навык приобретаешь, то этот навык ты можешь экстраполировать потом и на духовную жизнь, справиться с этим, преодолеть что-то. Вот это очень важно мне показалось, и прямо меня это очень, так сказать, озарило. И второй момент, когда ты находишься в таком, в активном туризме, то вы знаете, какие-то совсем ненужные мысли, какие-то вот суетные помыслы, какие-то вот помыслы, связанные с искушениями, они отходят как-то далеко-далеко, уходят на второй, на третий план, и ты об этом не думаешь, ты весь сосредотачиваешься в себе, в своих чувствах, в своих вот каких-то переживаниях. И вот это тоже очень ценно. Мне показалось, что активный отдых, такой вот отдых с физической нагрузкой, он позволяет переключиться от всего такого напускного, да, от всего ненужного и вернуться к себе самому. Вот почувствовать себя, заглянуть в свою душу. Вот в отношениях с людьми ты чувствуешь очень, обнажаются прям, знаете, такие вот настоящие чувства. И вся какая-то городская вот такая вот суета, городская напускная какая-то гордыня, она проходит на Алтае, там, после второй-третьей бани деревенской. Вся городская пыль слетает. И люди как-то вот они начинают смотреть, улыбаться, глаза становятся светлыми, души открываются. Вот это очень здорово. Вот поэтому здесь о паломничестве можно много говорить. И в таком плане, что не просто это поклонение к святыням, это молитва, но и вот в преображении своей души. Это очень мне показалось ценно и очень важно. Я приглашаю всех паломников, которые были уже на наших маршрутах, в новые наши путешествия, кто еще не познал Сибирь, не приоткрыл эту сторону света, этот регион нашей замечательной родины, я приглашаю в этом году. Надеюсь, что все будет благополучно. Наши программы опубликованы на сайте паломнической службы «Радонеж» под адресом www.radonezh.ru. Еще раз напомню, программы по Сибири – это «Алтай православный», это «Алтай заповедный», о котором я сегодня почти не коснулся, это маршрут до границы с Монголией. Новый тур у нас тоже уже второй год он продвигается. Это «Енисейские страницы», путешествие, паломничество по Красноярскому краю, по стопам святителя Луки Воина Ясенецкого, по Хакасии и западным Саянам. Это к святителю Иннокентию Иркутскому на Иркутскую землю, озеро Байкал, конечно, остров Ольхон, к храму Державной иконы Божией Матери. Удивительные места. И дальше мы заканчиваем наше летнее паломничество с 17 по 27 августа в маршруте «Открой для себя Камчатку». Приглашаю вас, дорогие братья и сестры, ангела-хранителя в ваших путешествиях. Всего доброго.
Это был представитель паломнической службы «Радонеж» в Сибири Николай Николаевич Соколов. Подробнее узнать о поездках этого лета вы можете по телефону паломнической службы «Радонеж». 8-495-937-57-91. 8-495-937-57-91. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Дорогие братья и сестры, здравствуйте. Храни вас Господь, Божья Матерь. Сегодня, может быть, я хотел немножечко сказать о нашем образе жизни, который мы все назвали нашу передачу. Образ жизни может быть разный. Может быть христианский, может быть языческий, может быть какой угодно. А может просто жизнь, знаете, когда человек живет и не думает ни о каком образе жизни своем, а просто живет так вообще ни о чем, как бы не размышляя особенно изо дня в день. Вот это очень опасные вещи. Это для многих людей это обернулось очень, очень большими печалями. Потому что все-таки мы должны знать, для чего мы живем, какой у нас образ жизни должен быть, и правильно ли мы строим, то есть поступки наши соответствуют этому образу жизни или нет. Вот поэтому мне хотелось бы, может быть, сегодня помянуть священномученика Андроника Никольского, епископа Пермского. Он был мучительно убит большевиками в свое время. Это было во время репрессий, гонений. Вот он сказал очень, очень важную для нас вещь насчет нашего образа жизни. Я почему хочу его сейчас привести слова? Потому что сейчас многие у нас говорят, что церковь часто лезет вообще не в свои дела, что священники там, они вот, ну, молитесь там, молитесь в своих храмах в этих. Ну, что вам до этого? У нас церковь отделена от государства. Так что всякие там вопросы какие-то такие гражданские, светские. Какие-то светские такие вопросы, как бы, они, в общем, это не ваша компетенция. вы исполняете свое, то, что вы там должны в церкви делать, вот и все.
Да, а, порой ну, даже нам наши слушатели говорят, ну вы поменьше политики и злобы дня, вы вот нам что-то просто о вере, о спасении. А куда ты уйдешь от политики и злобы дня, которая, собственно, и есть, условия, в которых совершается наше спасение?
Вот в связи с этим я вот, я хочу, кстати, вспомнил о том, что когда я в школе в свое время преподавал детям, и меня вот не оставляло это, знаете, какое-то ощущение, я приходил туда по понедельникам на один урок, и вот меня не оставляло ощущение, что как бы я, вот это все, что я говорю, оно как бы вот уходит в какой-то как в песок вот уходит, как бы в какой-то и растворяется в пространстве. Я почему? Ну, не потому, что там у меня там были, у меня никаких конфликтов там не было. В принципе, я старался, чтобы это было так интересно для детей, и там заранее там готовился, вот, ну, как это положено, в принципе. Понимаете, но я когда говорил, я вот смотрел на них, на этих ребят. Это было там, по-моему, это был третий, четвертый, вот так, классы, второй, третий, четвертый. И, вы знаете, я просто представлял себе, что вот они пришли сюда, они сидят и слушают меня, это 40 минут, я им говорю. А потом будет следующий урок, я уйду, будет следующий урок, и будет еще несколько часов. А потом они придут домой, и у них будет телевизор, друзья, родители и все остальное. И все это будет в этот день, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в воскресенье. До следующего понедельника, когда я опять приду, и час им буду, там 40 минут им буду говорить о Боге, о душе, о спасении. Знаете, я просто, вот, у меня такое было ощущение, что слова, которые я говорю, они тонут в этом вот, в океане этой безбожной жизни. Ведь, понимаете, что такое христианская жизнь? И вообще, что такое дело спасения? Это молитва. Это жизнь по заповедям Божьим. Ну, я вам сейчас вот расскажу им про заповеди Божьи, про то, про это, про Бога. Они придут домой, но ведь их родители с ними же не молятся. Они вообще не молятся, их родители. То есть, и, может быть, они не говорят что-то такое там о церкви. Они, конечно, светят там куличи, там пасхи, там всякие яички, там они еще чего-то делают, раз в году приходят. Но, понимаете, все остальное, вот один раз в году они посветят эти яички, кулички. А потом оставшиеся 363 дня, это жизнь без Бога, без церкви, без всего вообще. То есть дело спасения, это дело ежедневное, это ежеминутное дело спасения, это внимательное отношение к своей душе. Это борьба со страстями. Но если вокруг тебя никто со своими страстями не борется, а дает им волю, если никто по заповедям Божьим не живет вокруг тебя, а живут по человеческому разумению, которые вокруг живут люди, которые не знают ни Евангелия, ничего, ни Слова Божьего, ничего не знают, то насколько это может быть вообще полезным для такой души? Мне тогда приходило даже в голову, знаете, странная такая мысль, что это как бы то, чем я занимаюсь, это какая-то как бы прививка, знаете, от православия. И как-то эта мысль, она как-то была неприятной, даже я как-то ее очаровался, но вот она мне до сих пор, я как-то не могу от нее отстать полностью. Потому что, знаете, что такое прививка? Это ведь, знаете, как ослабленный вот этот вот какой-то препарат с ослабленной вирусом. Ослабленной болезнью, да. Ослабленная. Какой-то разбавленный такой слегка вводится в организм, а организм с ним успешно борется, с этим вирусом, там, который он побеждает его. И научается побеждать его. В следующем, когда будет инфекция какая-то, он его победит, потому что у него уже есть противоядие. И вот здесь то же самое. Вот это вот какое-то православие, христианство, такое-то в жидком виде, чуть-чуть добавленное вот в этот вот в океан вот этой безбожной жизни, оно каким-то образом может просто душу человека подготовить к тому, что потом он станет невосприимчив к Слову Божию. Понимаете, когда в какой-то ситуации критической он мог бы услышать, он мог бы как совершенно к неожиданному чему-то вдруг прибегнуть для него, которое никогда он не знал и не слышал, и вдруг это слово, оно просветить могло его душу. А он уже это слышал. Он уже это слышал, ему уже преподавали это, он знает, там Бог, там, да, Отче наш, и так далее, там такое. Но он этим не жил. Вот, понимаете, он не жил этим. И вот мне всегда было как-то, я когда ходил в школу, вот меня эта мысль не оставляла. И поэтому, понимаете, наша ведь задача, получается, церкви, задача церкви не просто вот, ну, как присутствовать в этом мире, хотя это тоже очень важно, но все-таки как-то менять жизнь, которая, конечно, как Господь победил мир, но мир этот не хочет быть побежденным все равно, он все равно сопротивляется, он живет, хочет жить своей жизнью безбожной. И вот почему я говорю о священном ученике Андроник, епископ Пермский, он в свое время сказал очень важные для меня, мне кажется, слова. Если мы за Христа, то должны сторониться всего, что с Антихристом. Пусть никто не верит наговорам об обольстителе, которые говорят, что для христианина совершенно безразличен тот или иной порядок гражданской жизни. Нет. Мы, христиане, в мире живем, и из этого мира до времени, определенного Творцом, выйти не можем. А потому нам вовсе не безразлично, что совершается в гражданском нашем быту, ибо тот или иной строй, те или иные порядки жизни могут способствовать или препятствовать делу спасения, а в иных случаях и вовсе его преследовать насмерть. С этой именно стороны и надлежит смотреть христианину как на все в жизни, так и на гражданский строй. Эта точка зрения есть единственно безусловная и бесспорная. Видите, как интересно он сказал. Так что вот, я просто думаю, что все-таки мы не имеем права ходить, вот не обращать внимания на то, что происходит в мире, в нашем обществе, в стране, в народе в нашем. Мы должны стараться как можно более активно участвовать во всем происходящем, потому что церковь отделена от государства, отделена, действительно, до сих пор, как большевики ее отделили, так она отделена. Но государство-то состоит из граждан государства, а у каждого гражданина душа есть. А каждая душа – это по природе христианка. И если человек изменяет Христу, если он не хочет жить христианской жизнью, он предатель Христа. А предатель, что такое тогда получается общество или государство, которое в большинстве своем состоит из предателей Христа? Это очень опасное состояние. Это состояние гибельное и для каждого человека, и для государства в целом, и для народа. Но я же честь народа. Я не могу просто не обращать внимания, как живет мой народ, как живут мои братья, практически все крещенные. Как? И я не имею права молчать и не говорить о том, что это правильно, это неправильно. Надо изменить жизнь, надо изменить закон, надо изменить правление, надо изменить нашу нравственность, надо быть активным гражданином в этом гражданском обществе, которое церковь от себя отделила, но душа-то, она не может отделиться от церкви. Вот в чем дело.
Ну, да, так и государство, и церковь состоит ведь из тех же людей. Конечно. Да, и к мнению, конечно святителя, священномученика Андроника надо обязательно прислушиваться. Я вот смотрю, батюшка, его день памяти 20 июня по новому стилю, да, он был расстрелян.
Да. Так что мы, конечно, его помянем, как всех наших священномучеников. А то мы, получается, понимаете, становимся, мы сами можем стать предателем наших священномучеников, новомучеников российских, русской церкви, если мы не извлечем урока из того, что произошло в начале 20 века. Потому что, знаете, тогда случилось такое, что не только священников привело к мучениям. Мучительно было не только для монахов, священников. Ведь огромное количество просто невинных людей просто погибло в этом безумном, совершенно вот кровавом таком этом потоке, который устроили люди, предавшие Христа. Вот в чем дело. Так что мы должны помнить о том, что чтобы этого не было в дальнейшем, мы должны всегда стоять на страже того, чтобы всякое движение в этом направлении, чтобы как бы его предупредить, сказать людям. Мы в прошлый раз с вами говорили. Я говорил о том, что кто больше всего, прежде всего, страдает? Тот человек, который указывает людям, как избежать опасности, указывает на опасности этой жизни и объясняет, указывает, как избежать этих опасностей. И вот мы говорили о певцах, которые так вот самые такие видные в обществе люди, певцы, деятели искусства, которые погибли за Христа. Но а прежде всего это не певцы, это священники. Священнослужители, это монахи, это верующие люди, которые открыто все, они видят, что происходит. И по мере сил предупреждают других людей. Вот на них первый удар наносится. Вот об этом они не должны забывать. И все-таки несмотря на что стоять на посту и указывать людям правильную дорогу и предупреждать об опасностях на этом пути. И вот, братья и сестры, вот сейчас мы говорили о людях, которые открывают глаза другим ближним, которые не понимают, что происходит в мире и какова жизнь должна быть их. Кто-то сам как-то ему Бог открыл, он все это понимает и делится с ближними. А священники, они просто обязаны по той благодати, которая дана им. Они обязаны вести людей, они поэтому называются пастыри. Но еще ведь это касается не только отдельных людей, священников или каких-то авторитетных людей в обществе. Это касается и церкви именно, как богочеловеческой организации, которая в этом мире существует именно для того, чтобы помогать спасению людей, чтобы быть королем спасения. И церковь – это совершенно особое сообщество людей, особое абсолютно. То есть у нее совершенно другая природа, чем у всяких других там просто человеческих каких-то организаций, там партий, сообществ там всяких. То есть церковь – это нечто совершенно иное. И всегда человечество – всегда, в любом обществе, какие бы ни были там религиозные установки, или даже и до христианства, и даже и в тех случаях, если это не церковь христианская, а если это какое-то, ну, скажем так, языческое, еще до прихода Христа было, то есть и тогда люди понимали, что это вот то, что касается Бога, это совершенно особая вещь. Там, если даже это были боги ложные, все равно люди понимали, что жить одной плотью невозможно. И человек не так создан, что у него есть душа. И поэтому, как всякая религия, они относились очень, очень осторожно и очень внимательно. И мы знаем, что у язычников там был даже, помните, мы знаем из Священного Писания, из Евангелия, что там был алтарь неведомому Богу. То есть они знали, что есть какие-то боги, которых они еще не знают, но которые тоже достойны поклонения, то есть достойны внимания и уважения, потому что это нечто такое, что человеку не подвластно. Как же мы должны относиться к нашей Матери Церкви, к Христовой Церкви, зная, что это корабль спасения, что это то единственное сообщество в мире, которое установлено просто Богом, установлен для спасения наших душ. А мы часто это игнорируем, то есть современная жизнь такова, что она хочет устроиться без церкви. И она, как мы видим сейчас вот в нашем современном этом состоянии, вот в образе жизни, который нам сейчас навязывается, церковь, она приравнивается к каким-то организациям там благотворительным, каким-то развлекательным. То есть это времяпрепровождение просто людей. И поэтому к церкви относятся старательно, как-то хотят относиться и приравнивают ее, нагибают ее до этого уровня. Мы должны это понимать, что это совершенно, можно было сказать, что это, ну, там просто, ну, по неразумению эти люди это делают. Но понимаете, в чем дело? Это люди могли делать так, когда еще Христос не пришел на землю, когда еще ожидалось его пришествие. Тогда была другая совсем ситуация. Люди ждали Христа, они знали, что придет Спаситель и объяснит, как сказала самарянка, и откроет нам, объяснит нам все. Вот пришел Христос, он открыл нам, он объяснил нам все. А мы теперь, прошло вот 2000 лет, мы теперь просто желаем устроиться так, чтобы этого всего, то, что нам открыто, это нам не было, а превратить церковь в какое-то просто место отдыха. Как часто даже многие православные люди, они просто приходят, чтобы немножко отойти душой. Конечно, душа отходит, она отходит от суеты, от святого, от озлобления, от, ну, от того, что ее губит, короче говоря, от того, что губит ее. Но это же не все. То есть так же, как церковь, это действительно это лечебница, а священник это врач, а не просто клоун из комаров, который развлекает, утешает, или там, который питает какие-то благочестивые такие, ну, так, утешительные такие притчи всякие, рассказы. Дело совсем не в этом. И поэтому мы должны знать, что наше время, когда оно открыто все, и те люди, которые не захотели это принять, они приняли сторону, не просто выжидающую какую-то. Те силы, которые хотят погубить церковь, они знают, что они делают. Они знают, что такое церковь. И они сознательно идут на ее принижение и уничтожение. И вот мы сейчас видим, что у нас получается, что у нас происходит в нашем мире. Это не только в России, это во всем мире. Это вообще небывалое такое наступление просто на все. На все, что касается духовного, вообще духовного мира человека. Это вообще просто никто не мог ожидать такой вещи. Это такой ход, который застал нас всех врасплох. Но мы должны понимать, что это именно война против дела спасения, против церкви, против всякой силы, которая открывает человеку, Духа Святого, который открывает человеку его истинное положение в этом мире, его истинное состояние его души и закрывает ему путь, этот путь спасения. Вот о чем мы должны помнить. А мы тоже, понимаете, все события последних лет, когда в церквях там происходили всякие, вместо того, чтобы, как мы говорили с вами, о том, что нужно внести в мир и руководить им, нужно говорить людям, что они правильно делают, что они делают неправильно, какие законы их спасительные, какие губительные, а мы этот мир как бы заранее полюбили и впускали его в наши храмы. Говорили об этом. Там концерты всякие, там всякие такие утешительные вещи. Ну что, хорошо ведь послушать хорошую музыку. Монахи выходят из монастыря и поют романсы. У нас в церкви монах поет комсомольскую песню, утешая старую комсомолку. Действительно, надо ее утешить. Конечно, старая женщина, она пожила долгую, такую честную, хорошую жизнь. Она, может, когда-то была комсомолкой, она работала. Но утешать-то ее надо словами о спасении, о чем нужно подумать, объяснить человеку о том, что нужно подумать, на что обратить внимание в последние дни, может быть, ее жизни. А мы ее утешаем старыми, то, что она слышала, может, какие-то в юношеские свои годы. И что? И разве для этого церковь создана? Вовсе нет. Понимаете, мы сторонились сообщать свое мнение по самым важным вопросам жизни. Не боялись настаивать на внимание к этому мнению. Вот результат теперь мы видим. Теперь это общество расхристанное, оно не только указывает нам наше место, что, дескать, нет, ничего не шкните, будьте там, вот там, вот мы вам укажем место, вот там и стойте, делайте, как мы вам скажем. Оно вошло и во святая святых церкви. Она теперь чится регламентировать совершенное таинство и обрядов. И преуспевает в этом. Вот о чем мы должны. Почему мы допустили вот до этой ситуации? Мы сами как-то не понимаем даже, может быть, что вообще происходит и в каком мы положении оказались еще.
Очень важное напоминание, батюшка, особенно во вторник, на третий день Святой Троицы, дня рождения, собственно, церкви нашей, как мы знаем. Но мы знаем ведь и другое. Господь же сказал, что на камне сосижу и не одолеют врата адовы церковь мою. Поэтому,
конечно,
что бы ни случалось, но, наверное, не допустит Господь же.
Не допустит, падение. Если мы от этого камня не оторвемся. Вы знаете, я вспоминаю, в юности я с удовольствием читал, у меня там были книги индийские какие-то там, в общем, там всякие боги, религия индийская, потом китайская была, мне все это было очень интересно, история там, вот, всякие взаимоотношения между ними, всякие боги там у них тоже. И в частности, вот, мне очень интересно было это греческая религия, это языческая. И вот я помню там очень хорошо, это очень, и все, я думаю, вы прекрасно помните, вспомните Геракл, его единоборство, с Антеем, да. И вот этот Антей, он же был сын богини Земли, и его никто не мог победить, он вызывал всех на единоборство, и вот, и кто бы его не борол, прижимали к земле этого Антея. А он вскакивает и с новой силой набрасывается на своего соперника.
Только крепче становится.
А Геракл, он понял. Ему, я не помню, потому что подсказали, а ведь он сам понял. Ну, не важно. Короче говоря, он поднял Антея, оторвал от земли и задушил его в своих объятиях, просто не допуская его коснуться земли, матери. То есть у него сила иссякла, он не мог добраться этой силы. Вот понимаете, я боюсь, что вот может такое быть. Мы очень любвеобильные, мы во все объятия мы бросаемся, кто бы нас не похвалил как-то, кто бы не изъявил желание с нами обняться, поцеловаться. Вот понимаете, так могут нас задушить в объятиях, нас оторвут. Если нас оторвут от этого камня, на котором основано наше здание все церковное, то мы не выдержим, и, конечно, это будет гибельно. Так что нам нужно просто стоять твердо на этом камне, не отрываться от него. Вот в чем дело. Очень хорошо вы сказали насчет камня. Да. Так что вот, дорогие друзья, поздравляю вас уже с прошедшим, с праздником Троицы. Желаю вам всем жить ради Христа, ради дела спасения наших душ. Все остальное Господь нам даст. И не надо нам тогда будет молиться за всякие мелочах. Нужно просто искать спасение души прежде всего, а остальное Господь нам даст. Все, что нужно для этого. Так что помогай нам Господь Христос воскресе, дорогие братья и сестры.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденева Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.